апостол пишет, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Вот это самое яркое описание того, что происходит сейчас. Заметьте, мы живем в особенное время, и это не просто потому, что каждое поколение считает, что их время последнее. Нет, у нас есть объективные основания считать, что мы сегодня намного в более разрушенном обществе живем, чем все то, что было до нас. Как я уже сказал, что до последних, может быть, 30 лет были неверующие, были верующие всегда, но всегда у неверующих было понятие, что они правы, и у них есть определенные объективные доказательства, которыми они пытались доказывать, что мы не правы. А верующие доказывали неверующим наоборот. То же самое практически. Так вот, сегодня мы живем в тот период, когда само понятие того, что кто-то прав и кто-то не прав, что есть объективная истина, о которой можно спорить, размышлять, говорить, сегодня это понятие подорвано. Сегодня происходит вот именно это, что здесь написано. Посмотрите, они не прославили Бога, они не возблагодарили, они не признали Его объективную власть определять реальность, определять бытие. Они говорят, что мою идентичность я определяю сам, мне ее никто никак не может prescribe или каким-то образом навязать. Меня не могут сотворить как-то, я творю сам себя. В этом корень спора, о котором идет. И об этом говорит очень ясно, говорит Писание, называя себя мудрыми, обезумели. That's exactly what happens. Вот это абсолютно то, что происходит сегодня. Одно из ярких сфер, в которой это безумие человеческое проявляется сегодня, это семья. Семья – это предназначение матери, предназначение отца. Осуетившись в своих умствованиях, люди решили, что они сами определяют смысл этих понятий. Они сами формируют отношение к ним. В результате западный мир сегодня уже находится в состоянии катастрофы в этом отношении. Вы знаете, что сегодня в наше время в Соединенных Штатах только 14% детей растут в семье, где есть папа и мама, их биологические папа и мама. Только 14%. Вы можете представить себе, это 1/6. Все остальные растут или без папы, без мамы, или же у них уже второй папа или шестой. Вот. Или же они растут в однополых семьях, где, понятно, нет папы и мамы в полном смысле этого слова. Кроме того, резко падает рождаемость детей. Женщины намного, намного позже рождают сегодня и намного меньше рождают сегодня. Общее движение к жизни, в которой доминирует комфорт, самоудовлетворение, жизнь для себя и для своего удовольствия и удобства – оно усилило вот эти процессы, которые движимы феминизмом, и сегодня быть матерью стало непопулярно. Просто непопулярно сегодня в обществе в целом. Это связано, конечно, со многими ограничениями. Это понятно. Быть матерью – это огромный труд, это огромная жертва, это физические силы, это множество духовных, эмоциональных усилий, нагрузок, которые несут. Материнство несет с собой огромную ответственность, и по этой причине оно становится сегодня все менее и менее популярным в обществе вообще. К большому сожалению, эта идеология незаметно, очень постепенно, но уверенно, глубоко проникает в жизнь верующих людей. И она оказывает определенное влияние на церкви, на весь христианский мир. Я приведу вам пару примеров. Примерно с полгода тому назад Рита брала интервью у Петра Борисовича Коновальчика. Он бывший председатель Союза ЕХБ Российской Федерации. Очень уважаемый человек, он был сколько-то лет вице-президентом, там потом был председателем или президентом, я не помню, как эта должность называется. Так вот, один из вопросов, которые они обсуждали, был связан с резким сокращением общего количества верующих, евангельских верующих в Советском Союзе после перестройки. Вот как ни странно. Вот, казалось бы, пришла свобода, и люди получили возможность проповедовать намного больше, чем это было в Советском Союзе. Но сегодня верующих, если сравнить с 85-м годом, это начало перестройки, и 20-м годом, 35 лет прошло, то сегодня верующих намного ниже евангельских верующих, меньше, чем это было в Советском Союзе в атеистическом режиме. Есть разные причины. Одной из причин Петр Борисович назвал резкое сокращение количества детей в христианских семьях. До того времени, и он приводит пример, он говорит, у нас было 10 детей, в семье, в которой я вырос, было 10 детей. У нас с женой было четверо, у моих детей меньше. Одна из причин. Об этом же говорит президент Южно-Баптистской семинарии Альберт Моллер в одном из своих последних, у него есть такие выпуски брифинг, где он говорит о каких-то актуальных вопросах жизни в Соединенных Штатах, он комментировал снижение количества людей, посещающих церкви в США. Не так давно, с месяц назад, вышел очередной опрос или результаты опроса, по-моему, Gallup Poll это был. Вот. И вот он говорит, что одна из ключевых причин, почему это происходит, заключается в том, что в неспособности верующих передавать свою веру следующим поколениям, то есть своим детям. И по этой причине мы видим снижение количества верующих в Соединенных Штатах, мы видим снижение крещений вообще across the board, то есть по всем церквям, евангельским церквям, вообще в Соединенных Штатах это существенная проблема. Все это свидетельствует о продолжающемся проникновении вот этой идеологии, разрушительной идеологии в среду верующих людей. Незаметно для себя, очень постепенно это происходит. Верующие люди все больше и больше привыкают к ценностям, которыми живет мир. Они постепенно впитывают их, сами не замечая этого для себя. Так вот, понятие материнства – одно из таких ценностей. Вот почему нам необходимо снова и снова возвращаться к Писанию, для того, чтобы смотреть на то, что же Библия говорит. Дело в том, что, устраивая мир, Бог отвел матерям чрезвычайную важную роль. Я назвал эту проповедь «Матерь Божья», желая подчеркнуть одну очень важную истину. Я использую эту фразу в смысле того, что матери принадлежат Богу. Это не человеческое изобретение. И они независимы просто сами по себе. Если Бог сотворил кого-то женщиной, матерью, она Божья, эта женщина. Она принадлежит Богу. Вы понимаете, не совсем в том смысле, как часто привыкли слышать эту фразу. Но это очень глубокий и очень важный смысл, который касается каждого из нас. И сегодня мы посмотрим на это явление в свете Священного Писания. У нас не будет одного какого-то текста. Мы начнем буквально с Бытия и закончим Откровением. Конечно, я вас хочу успокоить, я не каждую книгу Библии буду цитировать. Вот. Но мы остановимся на несколько ключевых местах Писания, которые очень важны в этом свете. Во-первых, материнство начинается с того, что эта идея сама является частью Божьего дизайна. Она принадлежит Богу. То есть, когда мы говорим о явлении, с которым мы привыкли жить, а у нас много таких вещей, например, мужчины и женщины, например, мама и папа, мы говорим о чем-то, чего когда-то не было. В вечности прошлого не было идеи разного пола. Если мы посмотрим на Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то там нет идеи разнополости вообще. Идею второго пола придумал Бог. Когда Он задумал человечество, Бог продумал в нем стратегические, ключевые основы. И одной из этих основ стало материнство. Вот почему, когда мы читаем с самого начала первый разговор внутри Божественной Троицы о создании человечества, слушайте, что говорится там. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Это неспроста здесь сразу сказано об этом. По образу Божьему, как мужчина, так и женщина отражают в себе образ Божий, но здесь возникает вот это уникальнейшее явление, уникальнейшее, которого нет у ангелов, которого, как я уже отметил, нет в самой Божественной Троице. Это уникальнейшее явление, то, что люди, несущие в себе образ и подобие Божие, они сотворены в двух разных проекциях. Существуют мужчины и существуют женщины. И это несет в себе, как мы уже говорили, биологические коренные различия. Это, конечно же, не просто биологическое различие, а это вообще базовые элементы всего того, как Бог представлял себе человечество. И дальше благословил и Бог и сказал: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ей». То есть мужчина и женщина – ключевой элемент Божьего дизайна в человечестве. У Бога было множество вариантов создания человечества. Ну, например, Бог создал огромное количество ангелов. Ангелы не размножаются. Каждого ангела отдельно сотворил Бог. Мы знаем, что 1/3 ангелов восстала против Бога, и они сейчас находятся в дьявольском вот этом, в дьявольском царстве, в дьявольском воинстве. Вот. Но все ангелы, абсолютно все ангелы, они были непосредственно сотворены Богом. Бог мог бы точно так сотворить людей. Точно так Он мог бы сотворить каждого человека для того, чтобы ему наполнить вечность. Но Он изобрел совершенно другой тип. Сам непосредственно Он создал только двоих людей. И то Он создал непосредственно одного человека, Адама, а потом от Адама создал Еву, создал женщину, создал ему жену. Он создал их так, чтобы все люди, которые будут наполнять вечность, все эти люди, они произойдут от людей. И это очень интересный, очень важный теологический и очень важный практический вопрос. Помните, в книге «Деяния апостолов» апостол Павел проповедует в Афинах, обращается к мудрецам греческим. И он говорит им о некоторых главнейших вопросах жизни, главнейших вопросах бытия. Он говорит: от одной крови, это 17 глава «Деяния апостолов», он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. То есть Бог произвел всех людей от одной пары, от одной семьи, от одной крови. И это не случайно. В этом часть Божьего дизайна, что все люди произошли от Адама и Евы, они произошли от одной крови. Все люди, когда-либо жившие на земле, были рождены женщиной. Абсолютно все произошли от Евы. Абсолютно все. Это специально подчеркнуто в книге «Бытие». Посмотрите, «Бытие 3.20». «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Это еще одно очень важное богословское, стратегическое понятие, на котором базируется жизнь всего человечества. То есть изначально, еще до сотворения мира, Бог запланировал появление миллиардов людей. После Адама и Евы каждый из людей должен был быть рожден в результате уникальнейшего, удивительного процесса. Этот процесс требует взаимодействия трех личностей. Мужчина и женщина участвуют в процессе зачатия. Но очень интересно происходит после того, когда зачинается ребенок, происходит еще вторжение непосредственно Божьей духовной сущности, которая делает реальным появление души в этом ребеночке, который в утробе матери. Смотрите, одна клетка происходит от мужчины, одна клетка происходит от женщины. Бог так сделал, что все люди, которые появятся, они будут создаваться, они будут сотворены мужем, женой и Господом. От мужа одна клетка, от женщины вторая клетка. Все это происходит в утробе матери, и вот там, в утробе матери, происходит чудо. Общее соединение двух клеток – это уже чудо. Это уже уникальнейшее чудо, которое чрезвычайно сложно сделать. Но кроме этого, Бог сверхъестественным образом, Бог сотрудничает с каждой матерью. Вот тогда, когда там появилась вот эта первая соединенная клетка, Бог туда с каждой матерью, верующей, неверующей, все матери, которые когда-либо были и когда-либо будут, они имеют это непосредственное сотрудничество с Богом. И Бог именно так задумал, это Божий дизайн. То есть вот то, что происходит в утробе матери, это таинство. Вот почему аборт – это кошмарный грех. Это не просто убить. Это вторгнуться вот туда, в самое святое, что Бог делает. Вот почему сегодня размытие, размывание понятия материнства, которое сегодня происходит мощным действием в мире, вот почему это ужасно. Потому что мы имеем дело с очень серьезным явлением, с одним из главных вопросов бытия вообще. Сверхсерьезное явление. Люди, будучи созданы по образу и подобию Божию, имеют особенную привилегию быть Божьими сотрудниками в создании новой реальности будущего мира. Вот так Бог задумал. Бог задумал людей, чтобы они стали Его сотрудниками, чтобы они стали соучастниками Его дела. Вы знаете, какое первое дело, которое Бог поручил людям? Давайте почитаем еще раз. Давайте еще раз откроем. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. Давайте посмотрим. Вот сначала, до этого было описано совещание, в котором Бог говорил о том, что они сотворят человека по образу и подобию своему. Вот практическое описание этого процесса. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И дальше «и благословил их Бог, и сказал им». Какое первое поручение люди когда-либо получили от Бога? Плодитесь и размножайтесь. Это первое поручение. До всего остального. После этого он говорит «обладайте ею». И владычествуйте, то есть обладайте землей, владычествуйте над землей, практически над всем творением. То есть самое первое поручение, которое Бог дает, Он сотворил людей, и Он делает их своих сотрудниками, и Он говорит им, рождайте детей. Знаете почему? Потому что Его цель – создать церковь, невесту сына. Вы знаете, что церковь, невеста сына, она будет состоять из миллионов, миллиардов душ. И каждая из них появится на свет в результате взаимодействия папы и мамы, и потом сверхъестественного Божьего действия в утробе матери, когда в этот эмбрион душа входит, когда Господь дает душу. Вот почему Бог дает это повеление. Вот почему каждая матерь – это Матерь Божья. Каждая мать принадлежит Богу. Это дизайн такой Божий. Это Божий замысел. Изначальный Божий замысел. Итак, материнство, то есть рождение детей и взращивание их – один из ключевых элементов Божьего дизайна в Его глобальном проекте человечества. Так было изначально. Вот, но мы знаем, что после того, когда Бог сотворил человечество таким, произошло одно событие, которое очень сильно изменило нашу жизнь, и это событие называется грехопадением. И здесь мы приходим ко второму фактору роли матерей в истории искупления – это Божие обетование. Мы говорили о том, что есть Божий дизайн, который касается материнства. Теперь посмотрим на Божье обетование, которое точно так же касается матерей. Грехопадение нарушило взаимосвязь людей с Богом. Оно нарушило гармонию, оно наполнило людей враждой, противостоянием. Люди стали враждовать с Богом, враждовать друг с другом. Вот. И это изменило очень много в жизни. Это существенно изменило общее состояние людей на земле, жизнь людей. Но когда мы внимательнее смотрим, оно, принеся катастрофу в человечество, оно не изменило вот эти basics или эти основы устройства человечества. Матери продолжают играть особенную роль. Точно так же мужчина остается на своем месте, семья остается на своем месте. Весь процесс того, что Бог задумал, чтобы от мужчины и женщины на свет произошли все миллиарды людей, которые будут когда-то из себя составлять церковь Иисуса Христа, этот план не изменился. Бог продолжает преследовать цель – создать церковь из людей и при непосредственном участии людей. Так вот, матери играют в этом плане особенную роль. Рождая детей на свет, они не только производят тех, из кого будет состоять церковь, но и тех, кто посрамит дьявола в его борьбе против Бога. Именно об этом Бог говорит в самом первом своем слове, произнесенном к людям и к дьяволу после грехопадения. Бытие 3 глава 15 стих, известное место, я хотел бы с вами снова посмотреть на него очень кратко. Посмотрите, здесь говорится так. «И вражду положу между тобою и между женою». Бог обращается к дьяволу, который искусил Еву. «И между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету». То есть Бог говорит о том, что вот сейчас война между дьяволом и Богом, она привела к тому, что дьявол захватил, завладел умами людей, сердцами людей. Но, глядя в будущее, Бог говорит дьяволу: победа над тобой придет не от архангела Гавриила, не от ангельских полчищ, которые победят. Победа придет через семя женщины. Победа придет от людей, которые рождены женщиной. Победа придет от тех, кого ты думаешь сейчас захватил. И очень удивительно, он не говорит об Адаме здесь. Он говорит конкретно о Еве, он говорит о женщине. Он говорит о процессе воспроизводства. Он говорит о том, что вот именно в процессе того, что рождаются дети, именно в этом процессе будет победа Божие над дьяволом. Как я уже подчеркнул, Бог обращается и в этом разговоре упоминает женщину, упоминает Еву. Как известно, это обетование было исполнено в своей квинтэссенции, было исполнено через Марию, мать Иисуса Христа. Писание говорит, что этот победный удар был нанесен Иисусом Христом, семенем жены, родившимся от обычной женщины. Но обратите внимание в том, что в этой борьбе участвует не только Христос, но и огромное количество христовых, тех, кто принадлежит Иисусу Христу. И все они рождены женщиной. Давайте посмотрим Колоссянам 2 глава 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Здесь сказано о Христе. Здесь сказано об исполнении того, что предсказано в Бытие 3.15. То есть родился однажды человек, родился от девушки еврейской, от Марии. И этот человек, Иисус Христос, на Голгофском кресте отнял силу начальству властей, то есть отнял силу у дьявола, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собой. Ну, как я уже сказал, что в этой победе участвует не только Христос, Он чемпион этой борьбы, но в этой победе участвует еще и Христос. Посмотрите в послании к Ефесянам, в 3 главе сказано о том, что торжество победы над дьяволом связано со всей церковью. 10 стих, 3 глава. «Дабы ныне сделалось известное через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Бог исполнил во Христе Иисусе Господе нашем». То есть церковь, состоящая из людей, каждый из которых рожден женщиной, она является демонстрацией Божьего величия, Божьей власти, Божьей силы, Божьего непостижимого величия в премудрости для мира духов, как светлых духов, так и духов, которые на стороне дьявола, дьявольской орды. Итак, Божие обетование о победе над дьяволом, данное Богом в день грехопадения людей, оно касалось уникальной и очень важной роли матери в этой победе. То есть с самого начала Бог подчеркивает, что грехопадение не изменило его дизайна, его планов относительно матерей, относительно их роли в его вселенском плане. Вот. И этот план последовательно осуществлялся на протяжении истории. Вот здесь мы посмотрим на несколько примеров из Священного Писания, из истории Церкви, из нашей недавней сравнительной истории. То есть после того, как мы посмотрели на Божий дизайн и дальше Божие обетование, которое сохраняет этот дизайн, давайте теперь посмотрим на то, что матери в действительности являются Божьими сотрудниками или сотрудницами на протяжении всей истории человечества. Этих сотрудников или сотрудниц было много. Мы говорили уже о том, что самое яркое материнство, самое яркое участие вот в этом процессе было связано с еврейской девушкой Марией. И Иисус Христос родился от Марии, молодой еврейской девушки, которая жила в Назарете, который был в Галилее. Вот это, пожалуй, самый большой вклад матерей в дело искупления. Иисус был зачат без участия мужчины, сверхъестественным образом. Но его развитие в утробе Марии происходило точно так же, как любое развитие ребенка у любой матери. Сегодня, возможно, здесь есть женщины, которые ожидают ребенка. Много сегодня здесь есть матерей, очень много матерей. Поднимите, пожалуйста, руки, кто является матерями здесь. Вот посмотрите, несколько сот человек здесь, кто когда-то переживал процесс формирования ребенка в утробе. Мария точно так же переживала, как переживали вы. Точно так же. Это был точно такой же естественный процесс. Бог так сделал. Да, у нее ребенок был зачат сверхъестественным образом, но выносила она его и родила вполне естественно. Хотя, как мы уже сказали, каждый ребенок зачинается сверхъестественным образом. Почему? Потому что душу в нее сверхъестественным образом в эту девочку или в этого мальчика вкладывает Господь Бог. Понятно, Мария, она стала матерью Иисуса Христа. Вот что говорит обратившийся к ней ангел. Луки 1 глава 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». То есть здесь сказано, что сын Марии будет сыном Всевышнего, и он будет царствовать на престоле, то есть он будет вот тем, кто совершит эту победу над дьяволом. И это появление вот этого Мессии, этого гигантского воина, способного победить дьявола, было связано с этой маленькой, хрупкой девушкой, которая стала его матерью. Мария, даже не понимая этого, задает вопрос. 34 стих. Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я даже не знаю мужа?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебе, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». То есть он говорит, это результат сотрудничества, сотрудничества Бога и женщины. Очень конкретно и очень ярко. Но кроме Марии, которая стала матерью Мессии, Сына Божьего, другие женщины, они имели привилегию быть матерями служителей Господних, которые были соучастниками этой битвы, пророков, проповедников, священников, евангелистов, пастырей, которые все являются сопастырями, сотрудниками Иисуса Христа в этой гигантской битве. Так вот, все они были рождены от своих матерей. И эти матери не только их родили, но они привели их ко Христу. И больше того, они посвятили их служению Господу. Вот в чем этот дизайн материнства. Одним из ярких таких примеров была мать Самуила. Эту историю, наверное, все помнят еще с детства, еще с детской воскресной школы, когда, возможно, мамы читали вам ее. Вы помните, у этой женщины долго не было детей, и она настойчиво молилась о том, чтобы Бог дал ей ребенка. И когда она молилась, она подчеркивала, она просила, что она просит это не ради себя. Вот здесь очень яркий пример сотрудничества. Она молится и говорит: «Я хочу родить ребенка для Тебя, Господи». По сути дела, это должно быть желанием каждой матери христианки. «Я хочу родить ребенка для Тебя, Господь». И она посвящает его. Посмотрите, 1 Царств, 1 глава, 27 стих. «О сём дитяти молилась я, исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. Я отдаю его Господу на все дни жизни его». Служить Господу, и поклонилась там Господу. Так вот, в истории народа Божьего были миллионы таких матерей. Это наивысшая степень сотрудничества матери с Господом, не только родить ребенка, но и взрастить его так, чтобы он стал инструментом в Божьих руках. Это огромный труд, это великое посвящение, это огромная жертва, но это и наивысшее благословение настоящего материнства. Именно к этому Писание призывает всех матерей христианок. 1 Тимофею, 2 глава, мы читаем с 13 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо прежде создан Адам, потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудут в вере, любви и в святости целомудрии». Спасется в смысле восстановит свою значимость, восстановит свою роль. Тогда, когда она взращивает детей в вере, любви и святости, целомудрии. То, что делала Анна, мать Самуила, делали тысячи и миллионы благочестивых матерей, которые посвятили своих детей Господу. Сегодня вы можете стать соучастницами величайшего дела во Вселенной. Сегодня, когда люди рождают детей, один из вопросов, который стоит чрезвычайно важный: какую цель вы преследуете, что вы видите в жизни этих, что вы хотите от них, что вы ожидаете, для чего вы рождаете детей? И вот это очень важно. Сегодня, конечно, мы склонны к тому, чтобы мы видим цель и смысл их жизни, связанные в огромной степени с тем, что происходит здесь на земле. То, о чем здесь написано, это связано с тем, что происходит в духовном мире здесь, на земле, и что будет происходить в вечности. Кроме рождения, воспитания, посвящения детей Христу Матери и женщины имеют множество других форм служения Богу, которые уникальны для них. Евангелисты особо отмечают роль женщин, которые служили Христу. Я прочитаю пару текстов. Матфея 27:55 написано: «Также там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему». Это очень интересная ситуация. Вы помните, что в саду в Гефсиманском все мужчины, которые были рядом с ним, или почти все разбежались, и они больше не были рядом с ним. Это очень интересно. Мужчины, они были учениками, они были близко. Христос послал их проповедовать, и они делили место, кто будет по правую, кто будет по левую сторону. Но когда Христос остался один, измученный, израненный, кто был рядом с ним? Сердечные женщины, которые, не понимая всего, что происходит, не могли его бросить. Которые, не имея способности решать глобальные проблемы, они просто сострадали настолько, что они хотели быть рядом. В этом уникальность женщины. И посмотрите на эту фразу «служа ему». То есть они искали возможность, как я могу послужить. Бог создал нас разными. Что-то могут делать только мужчины или более естественно делают мужчины. Что-то намного лучше делают женщины. 23 глава Луки написано, 27 стиха. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем». Вот это что они могли делать? И заметьте, у Христа с ними разговор здесь. Обратившись же к ним, Иисус сказал, «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших». Очень интересно, что они получают это последнее наставление от Христа, не ученики. В этом особый дар женщины. Они устроены так, что они более эмоциональны, они могут больше сострадать, они могут больше сорадоваться, они в большей степени могут поддерживать эмоционально. И поэтому вот здесь мы видим, что они служили. Кстати, это не только то, что касается Христа. Писание говорит о женщинах, которые служили и другим служителям. Например, Римлянам 16 глава апостол посылает свое послание в римскую церковь с женщиной, которую звали Фива, и она известна была через свое служение. Посмотрите с первого стиха. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому». Вот очень интересно, когда люди говорят о диаконии, о диаконисах, часто представляют себе роль какой-то власти, какого-то руководства или ну, something special. Вот то, о чем была известна эта женщина, посмотрите, она была помощницей многим. И мне самому, то есть Павел говорит, она стала известна тем, что она использовала свои возможности, свои дарования, чтобы служить другим, включая апостола Павла. И Павел, когда он передает это письмо, он знает, это надежный человек, с кем можно передать. И он пишет, он просит о ней, примите ее, как меня самого. Она мне очень много послужила, она очень много помогла мне. Опять, это то, что касается женственности, касается особой роли женщин. То есть это был ее вклад в дело Божие. Вклад, возможно, незаметный для многих, но важный. Без него служение апостола Павла, как и служение многих других, было бы неэффективно, а иногда даже невозможно. Вы помните еще одну женщину, упоминает евангелист Лука во второй главе своего Евангелия, когда он говорит о Анне пророчице, которая, помните, чем служила? Молитвами своими служила в храме. Она вела духовную брань, она, не отходя с постом и молитвой, служила в храме. А о чем она молилась? Она молилась об Израиле. Она молилась о том, чтобы Мессию Бог послал. Вот это вот сердце служителя, сердце слуги. В двух других следующих стихах апостол упоминает еще одну женщину, очень интересную. Третий стих говорит: «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих в Господе, которые голову свою полагали за душу мою, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Заметьте, Прискилла и Акилла, муж и жена, очень интересно, везде, где они упоминаются, Прискилла стоит на первом месте. Причина этого скорее всего, заключается в том, что вот то, о чем он здесь говорит, оно прежде всего касалось Прискиллы. Она душу свою полагала. Более ярко было видно это ее служение, ее вклад в Божье дело. История церкви сохранила огромное количество примеров женщин, которые служили Христу самыми разными дарованиями, которые они получили от Бога, которые проявляли верность Богу, который поставил их в определенные обстоятельства. Кто-то, подобно моей маме, служил своему мужу, взяв на себя бремя домашних дел, воспитания детей, позволив своему мужу служить Богу, за что он был арестован и находился в тюрьме. Вот это душу свою полагать называется. Вот это вот так вот просто. Кто-то, согласно Титу 2, тихонько, без шума, он открывает свое сердце, открывает свой дом для того, чтобы оказывать влияние на молодых сестер, формируя в них библейское отношение к самим себе, к жизни, к мужу, к детям и так далее. Это тоже то, что делает женщина. Кто-то служит Богу и церкви своим уникальным дарованием, которое Господь дал им, как женщинам, определив для них определенное место и время в общем плане искупления. Кто-то, попадая в обстоятельства, в которых необходимо лидерство, проявляет это лидерство. И мы знаем таких ситуаций очень много. Мы видим Девору в Ветхом Завете. Мы видим женщин, которые оставались в церквях, у которых были арестованы все мужчины. И они вынуждены были выходить, открывать Писание и вместе молиться, и вместе говорить о том, что Господь действует в них, чтобы ободрять друг друга и чтобы церковь продолжала свое служение. Итак, мы уже говорили о том, что женщины играют особенную роль в Божьем дизайне. Мы говорили о том, что грехопадение не изменило, не отменило этого дизайна. Мы говорили о том, что существует масса примеров женщин, которые стали сотрудниками Божьими в соответствии с его дизайном. И самое последнее, несколько слов в заключении, мы посмотрим на место женщин Божьей цели. Писание говорит о том, что в будущем веке, в вечности, люди не будут вступать в брак. И, естественно, конечно, женщина не будет рожать детей. Больше не будет procreation, не будет воспроизводства от потомства. Есть только определенный период во Вселенной, который Господь определил в истории Вселенной, для того, чтобы вот этот процесс создания церкви стал возможным, был возможен. Но очень интересно, что женщина будет играть в вечности уникальную роль и там. Мы не знаем точно какую, но очень уникальную. Некоторые вещи заставляют нас просто вот в смирении задуматься и в удивлении посмотреть на величие Божественной Троицы. Мы, конечно, не можем измерять Бога своими мерками. Мы не можем проводить буквальных параллелей между тем, что мы представляем о мужском роде и женском. Но мы можем задать некоторые вопросы и увидеть некоторые намеки, которые чрезвычайно интересно. Ну, например, если вы внимательно читаете Библию, вы увидите, что Бог всегда представлен мужского рода. Бог Отец мужского рода, Бог Сын мужского рода, Бог Дух Святой мужского рода. Правда, современные либеральные богословы, они пытаются объяснить это мужским шовинизмом. То есть они говорят: в древности, когда писалась Библия, мужчины были главными, и поэтому связать что-то с женским родом, это было бы ослаблением идеи, и поэтому всегда этому приписывалась вот именно характеристика мужского рода. Но это не совсем так, мы сейчас посмотрим. Вот. Правда, вот эти либеральные богословы, они пытаются это оспорить. Может быть, вы читали или слышали, наверное, лет так 10 тому назад, может, чуть больше, нашумела одна книга, которая называлась «The Shack», или же «Хижина». Ее написал наш земляк, я имею в виду здесь, он живет в Орегоне, один пастор, Уильям Янг. который, ну, в общем-то, писатель из него не очень, вот, но он такие идеи слишком радикальные представил, что эта книга стала бестселлером. Если вы ее не читали, можете и не читать, многого не потеряли. Вот. Но эту книгу очень сильно распространили. Почему? Потому что он представил там такие радикальнейшие идеи. В частности, Бога он представляет, Божественную Троицу, Бога Отца он представляет в виде полной чернокожей женщины. Бога Сына он представляет молодым мужчинам еврейской внешности. А Бога Духа Святого он представляет девушкой азиатской национальности. Ну и много у него подобных разных вещей. И сама идея его в том, что Бог в действительности не такой, как мы себе представляем. Он в действительности inclusive, как сегодня говорят. То есть он включает в себя намного... Вот почему в нашем обществе такая идея нашла такую огромную популярность. Эта книга сильно, и она и на русском распространена сильно, и сильно распространились. Но это все, конечно, кощунство. Это не только не соответствует действительности, это ничем иным, как кощунство, не назовешь. Дело в том, что теория доминирования мужского рода в культуре времени написания Библии не выдерживает никакой критики. Почему? Потому что в Библии есть очень много ясных упоминаний женского рода, причем к духовной сущности. Например, Израиль, вот в русском языке Израиль всегда мужского рода, но если вы посмотрите во всех английских Библиях и в еврейском оригинале, Израиль всегда женского рода, это всегда она. Более того, церковь всегда женского рода. Посмотрите, Матфея 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создав церковь мою, экклесия». Слышали, наверное, такое слово? Экклесия женского рода. Это не случайно. Ладно, это процесс, в котором создается еще церковь. Но если мы посмотрим церковь вечности, очень интересно представлена она. 19 глава книги Откровения описывает нам возвращение Христа на землю. Кстати, если Господь позволит, мы скоро вернемся к книге Откровения. Немножечко возьмем еще время для того, чтобы мы могли чуть-чуть разные вопросы решить, которыми нужно сейчас заниматься. Так вот, здесь написано, Откровение, 19 глава, 7 стих, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брат Агнца, и жена его приготовила себя». Здесь не просто женского рода местоимение, а здесь сказано конкретно «жена», о том, что церковь представлена настолько женственной, насколько это возможно. «И дано было ей», опять-таки местоимение женского рода, «облечься весон чистый, светлый, весон же был праведность святых». Ясно о том, что все спасенные люди, которые будут составлять из себя церковь, все они представлены в вечности, как субстанция, общая субстанция женского рода. 21 глава. Еще немножко дальше мы читаем 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого был 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Вот эта сцена, описанная здесь дальше, которую мы читаем в 21 главе, она будет продолжаться вечно. Конечно, как я уже сказал, это совершенно не тот расклад, как мы понимаем, что значит быть мужчиной и что значит женщиной. Это будет совершенно иное какое-то наполнение этого явления. Но вот тот факт, что в вечности мы видим местоимение мужского рода и женского рода, он очевиден. И Бог хотел, чтобы мы это видели, чтобы мы это понимали, чтобы мы это знали, что это в действительности огромном смысле, это является целью всего того, что Господь делает на земле, и, конечно же, целью и смыслом каждой женщины и каждой матери. Мы сейчас будем молиться, друзья. Я хотел бы, чтобы сегодня мы, во-первых, воздали благодарность Богу за его уникальный план, в котором он придумал материнство. Это уникальнейшее явление, которое Господь создал. Во-вторых, мы поблагодарим Бога за наших матерей. Поблагодарим Господа за мам, за бабушек, за тех, кому Господь... Все мы родились, все мы произошли от мам, поэтому у нас есть за что Господа благодарить. А третье, воздадим славу Господу за это прекрасное создание, которым Он обогатил Вселенную, что Он благословил, Он создал женщин, которые вносят свой вклад в огромном смысле во все то, что Господь делает сегодня во Вселенной. И, конечно же, попросим благословения на жизнь каждой женщины в нашей церкви и в нашем городе. Я хотел бы сегодня сделать немножко необычное. Я хотел позвать двух братьев еще, чтобы мы втроем помолились. Папалыч, ты можешь пройти? И Анатолий Михайлович. Давайте мы встанем, и мы вот совершим такую молитву с трех пасторов. Помолимся о мамах, помолимся о женщинах в нашей церкви, помолимся о женщинах в нашей стране, в нашей культуре. Помолимся о девушках, о девочках, которые есть в нашей церкви. Попросим Божьей милости, Божьего благословения ко всем нам.
Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за дар спасения, за откровение, за жизнь, которую мы имеем в Тебе, за нашу церковь поместную. И сегодня мы специальной молитвой молимся Тебе о наших сестрах, о наших матерях, о наших женах. И мы благодарим Тебя, что Ты единственный, кто сегодня можешь дать эту силу, чтобы материнство не только выживало, но имело силу воспитывать детей, воспитывать в наставлении Твоем и готовить их к вечности, и делать участниками быть, вот, чтобы они вырастали посвященными Тебе людьми. Мы благодарим за молодых мам, которые сегодня в нашей церкви поместной, и в нашем городе, и в других церквах. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь эту силу, желание и возможности рожать детей, воспитывать их. Мы сегодня молимся, чтобы давал им терпение, помощь в воспитании детей, когда они часто остаются одни с детьми дома, иметь эту силу просто физически и иметь эту внутреннюю стойкость, чтобы воспитывать их, чтобы прилагать усилия к тому, чтобы воспитать их в учении Твоем. Мы просим о всех постарше, кто матеря, чьи дети уже выросли, чтобы Ты давал также силы вести уже повзрослевших детей к Тебе, молиться о них и быть теми, кто будет ходатайствовать за них в молитве. Мы сегодня просим у Тебя этой силы, чтобы Ты особым образом благословил, одарил этой силой для жизни, для своего предназначения быть матерью. И чтобы все другое, что сегодня проповедуется, вся другая философия, она никаким образом не влияла, но Твое Писание давало силы жить, воспитывать детей и быть сотрудницами в деле воспитание детей с Тобой вместе, Господи. Мы благодарим Тебя за это и просим во имя Христа. Аминь.
Аминь. Господь наш, мы благодарим Тебя за Твой удивительный дизайн, который Ты создал, и мы благодарим Тебя за Твое Слово Божественное, которое нам открывает истину, абсолютную истину, как Ты все установил. Мы благодарим Тебя, Боже. И сейчас мы, как Церковь Твоя, хотим молить и просить Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нашу поместную церковь в первую очередь, чтобы наши сестры, матери, они не ощущали такое бремя материнства, но чтобы это было благословение, Господи. Помоги, Господь, в это время смутное, в котором мы живем, когда попираются все эти основы, которые Ты определил, нести этот свет, материнства настоящего, Господь. Я прошу Тебя, благослови каждую маму в нашем собрании сейчас, и кто нас слышит через онлайн, Господи, благослови, прошу Тебя, увидеть в этом свое предназначение, ободриться, и чтобы Ты, Господь, укрепил духовные силы прежде всего, чтобы смотреть в будущее, смотреть с надеждой на Тебя, на Твою помощь надеялись, чтобы они, Господи, Ты знаешь матерей, которые плачут сегодня, от того, что их дети не с Тобою, Господи, мы просим, услышь молитвы матерей. Господь, услышь молитвы тех, кто сегодня становится матерью, и уже, может быть, кто-то рожает, Господи, благослови таковых, благослови, чтобы в нашей церкви была эта вот хорошая культура взаимопомощи, чтобы наши сестры, они поддерживали друг друга, чтобы они могли сострадать друг другу, и мы, как братья, могли молиться за них, Господи. Благослови нас, как мужей, как отцов, быть на своем месте, чтобы дорожить и ценить вот эту роль, которую Ты определил нашим женам, матерям, Господи. Я Тебе благодарю, Господь, за свою маму, которая родила меня и дала мне пример увидеть Тебя и прийти к Тебе, Господи. Благослови, Господь, нас помнить об этом благословении. И пусть дальше в жизни нашей церкви, матери будут благословением для славы Твоей, для того, чтобы дети, они получали нужное тепло от Тебя, Господь, через них. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Господи Боже наш, мы поклоняемся Тебе с искренней благодарностью за то, что Ты в своей удивительной премудрости, могуществе, силе, Ты дал это уникальное чудо материнства. Мы благодарим Тебя, Господи. Мы восхищаемся Тобой. Мы восхищаемся той тонкостью устройства человечества. Восхищаемся тем, насколько Ты сделал людей Твоими сотрудниками. Хотя мы люди, мы прах земной. Но Ты поднял человека на такую огромную высоту, что Ты сделал нас соучастниками того, что души, которые будут наполнять вечность, они появляются на свет в результате Твоего взаимодействия с людьми. Господи, благодарим Тебя за каждую маму, за каждую женщину, за каждую девочку здесь. Господи, благодарим Тебя за уникальность женственности, за уникальность дарований каждой из них. Благодарим Тебя, Господи, за то, что у Тебя есть сила Твоего Святого Духа, которая наполняет каждую и которая может дать силу, может дать способность быть соучастницей дела Твоего в той сфере, в тех возможностях, которые Ты открываешь каждой. И мы просим Тебя сегодня, Господи, благослови женщин наших. Благослови нас, как церковь, иметь правильное понимание материнства и женственности. Господи, сохрани нас от влияния мира, от этой идеологии, которая разрушает все на своем пути. И мы просим Тебя, Господи, за христианский мир в целом, за христианский мир здесь, в нашей стране, в нашем городе, в нашем регионе здесь. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы основы не разрушались, чтобы люди могли видеть основы, заложенные Тобой, чтобы дорожили этим. Господи, защити народ Твой от этих дьявольских атак. Мы просим Тебя за весь мир, Господи, помоги, чтобы Церковь Твоя могла быть свидетелем, светом, светом верности Тебе и Твоим установлениям, светом признания того, что Ты определяешь, что такое действительность. Ты определяешь бытие, Ты определяешь, кто мы и для чего мы живем. Господи, помоги нам жить так, чтобы окружающие нас видели это. Самое большое, Господи, помоги, чтобы наша жизнь могла стать указателем на спасающую силу Голгофского креста. Еще раз, Господи, приносим в руки Твои всех наших мам и всех женщин, И просим, чтобы Ты благословил каждую из них обильно, и особенно в сегодняшний день, Господи. Наполни наши семьи этой радостью о том, что Ты сделал через матерей. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!